Глава 25. Между огнем и водой. Сказка Паганеля имела огромный успех. Ему даже аплодировали, но каждый остался при своем мнении. Ученый достиг обычного результата всякого спора, он никого не убедил. Но все же с ним согласились в том, что под ударами судьбы не надо падать духом, и что если нет ни дворца, ни хижины, надо довольствоваться и деревом. Пока велись эти разговоры, наступил вечер. После такого тревожного дня нужно было как следует выспаться. Постояльцы Омбу были не только утомлены борьбой с наводнением, но сверх того измучены жгучей дневной жарой. Их крылатые соседи уже скрылись в гуще листвы. Мелодичные рулады Хильгуэрос, этих пампасских соловьев, мало-помалу затихали. Птицы погружались в сон. Лучше всего было последовать их примеру. Но прежде чем, по выражению Паганеля, забиться в гнездышко, Гленнерван, Роберт и географ взобрались в свою обсерваторию, чтобы в последний раз осмотреть водную равнину. Было около 9 часов вечера. Солнце только что скрылось, и облака на горизонте еще пылали. Всю западную половину неба заволокли клубы теплого пара. Обычно столь яркие созвездия южного полушария смутно мерцали, будто скрытые мглистым покровом. Все же их можно было распознать, и Паганель познакомил Роберта и Гленнервана с яркими звездами около полярной зоны. Ученый показал им много созвездий, в том числе Южный Крест, созвездие из 4 звезд первой и второй величины, расположенных в виде ромба почти над самым полюсом. Созвездие Кентавра, в котором расположена самая близкая к Земле звезда, до нее всего 8 000 000 000 миль. 2 обширные туманности, облака Магеллана, из которых более крупная, в 200 раз больше видимой поверхности Луны. И, наконец, черную дыру, то место на небесном своде, где как будто совершенно отсутствуют звезды. Географ очень жалел о том, что на небе еще не появился видимый на обоих полушариях Орион. Но зато он рассказал своим ученикам об одной любопытной легенде патагонской космографии. В глазах поэтичных индейцев Орион — это громадное лассо и 3 болос, брошенные рукой охотника, бродящего по небесным прериям. Все эти созвездия, отражаясь в зеркале вод, создавали как бы второе небо. Картина была поистине восхитительна. Пока Паганель вел ученые речи, небо на востоке омрачилось. Густая, темная, резко очерченная туча постепенно поднималась, гася звезды. Мрачная, зловещая, она вскоре заволокла половину небесного свода. Казалось, что она движется сама собой, так как не чувствовалось ни малейшего ветерка. Воздух был неподвижен. Ни один листок на дереве не шевелился. Ни малейшей ряби не пробегало по поверхности вод. Даже дышать становилось трудно, точно колоссальный насос разрядил воздух. Атмосфера была насыщена электричеством, каждое живое существо ощущало, как оно бежит по его нервам. Гленнерван, Паганель и Роберт почувствовали эти электрические волны. «Надвигается гроза», — заметил Паганель. «Ты не боишься грома?» — спросил Гленнерван мальчика. «О, милорд! Ну, тем лучше. Скоро будет гроза. И гроза сильная, судя по виду неба», — добавил Паганель. «Меня беспокоит не столько гроза», — продолжал Гленнерван, — «сколько ливень, который хлынет одновременно с ней. Нас промочит до костей». «Что бы вы ни говорили, Паганель, а гнездом человек довольствоваться не может, и вы скоро в этом убедитесь на самом себе». «О, относясь философски...» «Философия не помешает вам вымокнуть». «Нет, конечно, но она согревает. Однако давайте спустимся к нашим друзьям», — сказал Гленнерван, «и посоветуем им, вооружившись философией, как можно плотнее завернуться в пончо, а главное — запастись терпением, ибо оно нам понадобится». Гленнерван в последний раз окинул взором грозное небо. Оно было покрыто тучами, только на западе неясная полоса еще чуть светилась сумеречным светом. Вода потемнела и тоже напоминала огромную тучу, готовую слиться с тучей на небе. Ничего не было видно. Ни проблеска света, ни звука. Тишина становилась такой же глубокой, как темнота. — Ну, давайте же спускаться, — повторил Гленнерван. — Скоро ударит гром. Все трое соскользнули по гладким веткам вниз и с удивлением увидели какой-то странный полусвет, освещавший все вокруг. Исходил он от несметного количества светящихся точек, носившихся с жужжанием над водой. — Что это, фосфоресценция? — спросил Гленнерван географа. — Нет, — ответил тот, — это светляки. Живые и недорогие алмазы, из которых дамы Буэнос-Айреса делают себе прекрасные уборы. — Как? Эти летающие искры насекомые? — воскликнул Роберт. — Да, мой милый. Роберт поймал одного из светляков. Паганель не ошибся. Это было насекомое, похожее на шмеля, с дюйм длиной. Индейцы зовут его кукухо. Два пятнышка на щитке насекомого излучали свет, позволявший даже читать в темноте. Паганель поднес жучка к своим часам и разглядел, что они показывают 10 часов вечера. Гленнерван, подойдя к майору и трем морякам, стал отдавать распоряжение на ночь. Нужно было приготовиться к грозе. После первых раскатов грома, без сомнения, забушует ураган, и омбу начнет сильно раскачиваться, поэтому каждому было предложено покрепче привязать себя к доставшейся ему постели из ветвей. Если уж нельзя было избежать потоков с неба, то, во всяком случае, надо было уберечься от земных вод и не упасть в бурный поток, несшийся у подножия дерева. Все пожелали друг другу спокойной ночи, не очень-то, правда, на это надеясь, затем каждый улегся на свое висячее ложе, завернулся в пончо и постарался заснуть. Но приближение грозных явлений природы вызывает во всяком живом существе какую-то смутную тревогу. Побороть ее не могут даже самые сильные. Постояльцы омбу, взволнованные, угнетенные, были не в состоянии сомкнуть глаз, и в 11 часов... Первый отдаленный раскат грома застал всех их еще бодрствующими. Гленнерван пробрался на самый конец горизонтальной ветви и высунул голову из листвы. Даль темного неба уже разрезали блестящие молнии, отчетливо отражаясь в водах разлившейся реки. Эти молнии разрывали тучи бесшумно, словно мягкую пушистую ткань. Увидев, что небо сливается с горизонтом в едином мраке, Гленнерван вернулся к стволу. «Что скажете, Гленнерван?» — спросил его Паганель. «Скажу, что начало на славу, друзья мои, и если так пойдет и дальше, то гроза будет страшнейшая». «Тем лучше!» — с восторгом вскричал Паганель. «Все равно грозы не избежать, но пусть хоть будет чем полюбоваться». «Вот еще одна из ваших теорий, которая рассыплется с треском», — заметил майор. «Одна из лучших моих теорий, Макнапс. Я согласен с Гленнерваном, гроза будет великолепная. Сейчас, когда я пытался заснуть, мне припомнилось несколько случаев, которые вселяют в меня надежды. Ведь мы как раз находимся в краю великих электрических бурь. Я где-то читал, что в 1793 году как раз здесь, в провинции Буэнос-Айрес, во время одной грозы прогремело 37 раскатов грома подряд. По наблюдению моего коллеги Мартена де Мусси, это длилось целых 55 минут без перерыва. «Он наблюдал с часами в руках?» — спросил майор. «С часами в руках. Единственное, что могло бы меня встревожить, если бы тревога помогала избежать опасности, — прибавил Паганель, — это то, что на всей этой равнине самый возвышенный пункт — омбу, на котором мы с вами находимся. Здесь был бы очень кстати громоотвод, ибо из всех деревьев пампасов молния почему-то питает особую слабость именно к омбу». А потом, вам, конечно, небезызвестно, друзья мои, что ученые не рекомендуют укрываться во время грозы под деревьями. Но нельзя сказать, чтобы совет этот был уместен, — заявил майор. «Надо признаться, Паганель, вы чрезвычайно удачно выбрали момент для того, чтобы сообщить нам эти успокоительные сведения», — прибавил иронический Гленарван.
«Ба, любое время хорошо для пополнения знаний», — отозвался Паганель. «О, начинается!»
Раскаты грома прервали этот неуместный разговор. Их сила нарастала, а звук повышался. Приближаясь, они переходили из низких тонов в средние, если заимствовать подходящие сравнения из музыки. Небесные струны вибрировали все чаще, звук стал нестерпимым, все вокруг пылало. Невозможно было определить среди этого огня, какому именно электрическому разряду соответствовал нескончаемый грохот, эхо которого, перекатываясь, уходило в бесконечную глубь неба. То и дело сверкали молнии самой разной формы. Некоторые свергались перпендикулярно и вспыхивали по 5-6 раз на одном и том же месте. Другие поразили бы любого ученого, если Араго в своей любопытной статистике всего 2 раза отмечал раздвоенную молнию, то здесь их было сразу сотни. Некоторые молнии, бесконечно разветвляясь, загорались кораллообразными зигзагами, на темном небесном своде вырисовывались как бы светящиеся деревья. Вскоре на северо-востоке протянулась яркая фосфорическая полоса. Воспламеняя тучи, словно какое-то горючее вещество, и отражаясь в бурных водах, она мало-помалу охватила весь горизонт. Эта молния отразилась в воде, и Омбу очутилась в центре огненной сферы. Гленарван и его спутники глядели на это грозное зрелище молча. Их слов все равно не было бы слышно. Порой беловатый, точно призрачный свет на мгновение озарял то невозмутимое лицо майора, то оживленное любопытством лицо Паганеля, то энергичные черты лица Гленарвана, то растерянное личико Роберта, то беспечные физиономии матросов. Однако ни дождя, ни ветра еще не было. Но вскоре хляби небесные разверзлись, и вертикально, словно нити ткацкого станка, струи соединили черное небо с водной равниной. Крупные капли, ударяясь о поверхность огромного озера, отскакивали тысячами брызг, озаренных молниями. Может быть, этот ливень предвещал конец грозы, и путешественники отделались лишь обильным душем? Нет, в разгар электрической бури на конце главной горизонтальной ветви Омбу вдруг появился окруженный черным дымом огненный шар величиной с кулак. Этот шар, покружившись несколько секунд на одном месте, разорвался, подобно бомбе, с таким грохотом, что он перекрыл даже непрерывный оглушительный гром. Запахло серой. На миг все затихло, и в этот момент послышался крик Тома Остина. «Дерево загорелось!» Том Остин не ошибся. Мгновенно, словно фейерверк, пламя охватило всю западную сторону Омбу. Сучья, гнезда из сухой травы и пористая кора были прекрасной пищей для огня. Поднявшийся в это время ветер еще больше раздул его. Надо было спасаться. Гленарван и его спутники стали поспешно перебираться на восточную часть Омбу, еще не охваченную огнем. Взволнованные, растерянные, они молча то протискиваясь, то подтягиваясь на руках, карабкались по ветвям, гнувшимся под их тяжестью. Пылающие ветви корчились, трещали, извиваясь в огне, словно заживо сжигаемые змеи. Горящие головни падали в воду и, бросая пламенные отблески, уносились по течению. Пламя то поднималось до самого неба, то, прибитое вниз разъяренным ураганом, охватывало все дерево, словно туника. Гленарван, Роберт, майор, Паганель, матросы были охвачены ужасом. Их душил густой дым, обжигал нестерпимый жар. Огонь уже добирался до них. Ничто не могло ни потушить, ни даже приостановить его. Несчастные считали себя обреченными сгореть заживо, подобно тем индусам, которых сжигают в утробе их божества истукана. Наконец положение стало невыносимым. Из двух смертей приходилось выбирать менее жестокую. «В воду!» — крикнул Гленарван. Вильсон, которого уже касалось пламя, первый бросился в воду, но вдруг оттуда раздался его отчаянный крик: «Помогите! Помогите!» Остин стремительно кинулся к нему и помог ему вскарабкаться обратно на ствол. «Что такое?» «Кайманы! Кайманы!» — крикнул Вильсон. И в самом деле вокруг омбу собрались пресмыкающиеся. Их спины блестели, отражая огонь. По сплющенным хвостам, головам, напоминающим наконечники копья, глазам на выкоте, широчайшим, заходящим за уши пастям, Паганель сразу признал в них свирепых американских аллигаторов, называемых в испанских колониях кайманами. Их было штук 10. Они страшными хвостами били по воде и грызли омбу длинными зубами. Несчастные поняли, что гибель их неизбежна. Их ждал ужасный конец — или сгореть заживо, или стать жертвой кайманов. Майор проговорил своим спокойным голосом: «Кажется, в самом деле это конец». Бывают обстоятельства, при которых человек бессилен бороться, когда неистовствующую стихию может побороть лишь другая стихия. Гленарван блуждающими глазами смотрел на ополчившийся против них огонь и воду, не зная, откуда могло бы прийти спасение. Гроза, правда, уже начинала стихать, но в воздухе сконденсировалось значительное количество наэлектризованных, бурно движущихся паров. К югу от омбу начал образовываться колоссальный смерч, как бы конус из тумана, вершиной вниз, а основанием вверх. Он соединил грозовые тучи с бушевавшими водами. Эта огромная воронка, бешено вращаясь, втягивала потоки воздуха и подняла вверх целый водяной столб. Гигантский смерч приближался и через несколько минут налетел на омбу, охватил его со всех сторон, дерево задрожало до самых корней. Гленарвану показалось, что кайманы набросились на омбу и вырывают его из земли своими мощными челюстями. Путешественники ухватились друг за друга. Они почувствовали, что могучее дерево уступает натиску и опрокидывается. Еще миг, и пылающие ветви с пронзительным шипением погрузились в бурные воды, а смерч уже прошел и помчал дальше, свою разрушительную силу, как бы выкачивая за собой воду озера до дна. Рухнувшая омбу, гонимая ветром, понеслось по течению. Кайманы обратились в бегство. Лишь один из них полз по вывороченным корням и с разинутой пастью подбирался к людям. Мюллериди отломил горящую ветку и изо всех сил хватил ею по спине хищника. Кайман упал в воду и, ударяя по ней со страшной силой хвостом, исчез в бурном потоке. Гленарван и его спутники, спасенные от этих хищных присмыкающихся, перебрались на подветренную сторону дерева. Полуобгоревшая омбу плыла среди ночного мрака, и языки пламени, раздуваемые ураганом, выгибались, как огненные паруса.